Остров сокровищ. Маленькую нашлепку на горизонте Николас высмотрел минут через 10, после того, как Фредда ткнул пальцем куда-то вперед и объявил:
«Вон он, Сент-Морис».
На палубу вышли компаньоны, подняли тетю Синтию, а Фандорин все не мог углядеть ничего, кроме бликующей ряби. Но вот одна из волн показалась ему не синей, как остальные, а бурой. К тому же она не двигалась. «Дайте-ка бинокль», — попросил магистр. Сент-Морис выглядел неромантично. В самом деле плоская нашлепка скучного коричневатого цвета. Другие островки, мимо которых они проплывали по пути с Мартиники, были хоть зелеными.
— Там невысокое горное плато, — объяснил Делани, — остатки древнего вулкана. Все в расщельных, будто старый растрескавшийся асфальт. Пойду подремлю раньше, чем через час не причалим.
Время было без 5:05. В мелкую лагуну, надежно укрытую острыми скалами, лодка вошла в 6. Вода там была прозрачная, пронзительно голубая, каждую раковину на дне видно.
— Вот мои владения!
Фредда широким жестом обвел берег, где на песке лежала еще одна большая лодка, плоскодонная, ярко раскрашенная, сияющей белой кабиной.
— Это для клиентов, кто любит гламур, — ухмыльнулся Фредда. — Вся новенькая, вся сверкает, внутри стиль техно. Называется «Пятая колонна». Это такая пьеса у Хэма.
— У кого?
— спросил мистер Делани.
— Неважно. Я забыл, что вы не любитель литературы, Фил. Вон там офис и наша с Джохи бара. Бунгало для клиентов левее, под крышей из пальмовых листьев. 3 комнаты, веранда. Кондиционеры недавно поставил. Американцы без них жить не могут.
Под неумолчную болтовню хозяина высадились, расселились. Тетя Синтия и Нику досталось по отдельной комнате. Миньон с Делани поселились вместе, но зато у них была веранда и телевизор. Болтанка в море и нервная ажитация утомили старую леди. Чтобы завтра быть в хорошей форме, Синтия приняла снотворное и еще засветло улеглась. Партнеры Николаса занялись приемкой и подготовкой заказанного снаряжения. Миньон сверял накладные, рукастый Делани собирал мудреные аппараты, из числа которых Фандорину был знаком только металлоискатель, новейший 28-частотный эксплорер. Фредо отчитывался перед нотариусом, его сын помогал Филу. Магистру нужно было позвонить. Мобильный телефон среди океанских просторов, разумеется, не работал, но в конторе имелся спутниковый. Там Николас и устроился. Благо, Фредда позволил пользоваться аппаратом без ограничения.
— У меня, как на пятизвездочном курорте, все включено.
Семья Николая Александровича уже должна была находиться в барбадосском отеле. Предстояло непростое объяснение с женой. Алтын обладала фантастическим чутьем и моментально срисовывала любую неестественность в голосе мужа. А посвящать ее в подробности предстоящей авантюры Фандорин не собирался, себе дороже. Во-первых, замучает вопросами, на которые пока нет ответа. Во-вторых, скажет, что он все не так сделал и совершил 1000 ошибок. В-третьих, объявит, что немедленно отправляется на Сент-Морис, потому что у него недотепы ни черта без нее не выйдет. Короче говоря, жене следовало навесить лапши на уши. А Ника по этой части был не мастер. Поэтому он долго готовился к разговору, поглаживая по спине своего пернатого приятеля и рассеянно оглядывая помещение, в котором ничего интересного не было. Канцелярский стол — одна штука. Стул продавленный — одна штука. Шкафы металлические — 2 штуки. Вентилятор, не работающий — 1 штука. Да сейф допотопный с кнопочным цифровым замком — 1 штука. Надо сказать ей, что телефон спутниковый, и 1 минута разговора стоит $10, — пришла в голову Николасу спасительная идея. Вот аргумент, который побудит супругу быть предельно лаконичной и не углубляться в детали, а заодно объяснит некоторую натужность тона. Когда в голове работает секундомер, напряженность в голосе неудивительна. Он натыкал номер, состоявший из 1,5 десятков цифр. Первые 2 раза сбился, потом еще 3 раза не проходил сигнал. Соскучившись, капитан Флинт перелетел к несгораемому шкафу и, попугайствуя, принялся точно так же тыкать клювом по кнопкам кодового замка. С 6-го раза Фандорин, наконец, прорвался. В отеле ответили «Just a moment, sir». Секунду спустя жена закричала в трубку. — Да, слушаю. Ну что там стряслось? Я с ума схожу. Николаю Александровичу стало не по себе. Конечно, с интуицией у Алтын все в порядке, но не до такой же степени. Ее голос дрожал, готовый сорваться на рыдание. Железной леди подобная истеричность была совсем не свойственна. «Да ничего еще не стряслось, успокойся», — сказал он, сразу сдавая все позиции. «Бывал я в переделках покруче». Он хотел прибавить, что в крайнем случае разбираться с претензиями компаньонов будет тетя, куда ей деваться. А сам подумал, откуда Алтын все узнала. Но жена сказала нечто, поставившее магистра в тупик. — Ника, это ты? — А кто же еще? Разве ты ждала звонка от кого-то другого? В ответ она заплакала. Это уж было совсем ни на что не похоже. — Да что стряслось? — спросил теперь уже он. — Дети пропали. Оба. Я принимала душ. Выхожу, их нет. Жду, не появляются. Я на ресепшн. Говорят, сначала ушел юный мистер, потом юная леди. По отдельности. — Давно? — 4 часа назад. С четвертью. В трубке что-то грохотало, будто там шла перестрелка. — Господи, Алтын, что у тебя за звуки? — Это не у меня, это у них. Праздник какой-то или карнавал, петарды, ракеты. — Я не знаю! — завыла она. За все годы совместной жизни он не видел, вернее, не слышал ее в таком состоянии. — Что с тобой? — Геля с ластиком. Просто пошли посмотреть на праздник и забыли о времени. Они же дети. Ты сама жаловалась, что они ведут себя словно маленькие старички. А тут экзотика, праздник, который всегда с тобой. Выскочило у Ники что-то хемингуэевское. Должно быть, под влиянием Фредда. Мы для того их сюда и вывезли, чтобы они встряхнулись, ожили. Тебе не из-за чего тревожиться. Барбадос — совершенно безопасный остров. — Откуда ты знаешь? — всхлипнула она. — Выдумал, да? Чтобы меня успокоить? — Ничего я не выдумал, честное слово. Наше почтенное пароходство, заботясь о пассажирах, выбирает для захода только абсолютно безопасные порты Карибского моря. Форт-де-Франс на Мартинике, Бриджтаун на Барбадосе, Бастер на Гваделупе и Араньестад на Арубе. Преступность на этих островах почти нулевая. Что с тобой, милая, почему ты себя накручиваешь? Я тебя не узнаю.
— Потому что это не я.
В трубке раздался уже не плач, а самый настоящий рев.
Это не я, это какая-то жалкая лузерша. Ты прав, я себя накручиваю, ты прав, прав.
Вот теперь Николай Александрович встревожился уже по-настоящему. Чтобы жена признала его правоту 3 раза подряд? Господи, ты заболела. Немедленно признавайся, что случилось.
Они ушли и даже не позвали меня, пожаловалась Алтын. Я для них пустое место. Я для всех пустое место. Сижу тут, как дура одна, и реву. Я никто. Плохая мать, плохая жена. Мне скоро 40 лет. Ты знаешь, что я закрашиваю волосы?»
Капитан Флинт своим долбежом по кнопкам отвлекал Нику от важного разговора. Поддержать любимого человека в минуты слабости, что может быть важнее. «Не говори ерунды!» Магистр швырнул в неугомонную птицу большой скрепкой, но не попал. «Волосы у тебя рано сидеют, потому что ты брюнетка. Зря ты их подкрашиваешь. Эффект чернобурки в сочетании с молодым лицом — это очень стильно. Ты отличная жена, образцовая мать и совершенно фантастический профессионал. У тебя 3 премии, шеф-редактор года!» Но эти слова, вместо того, чтобы поддержать любимого человека, вызвали у него, то есть у нее, новый взрыв истерических рыданий.
«А я, а не шеф-редактор!» —
закричала Алтын, использовав выражение из числа тех, которые в эфире обычно заглушают писком.
— Помнишь, я тебе писала, как выставила за дверь ляльку работодателя? Меня за это уволили!
— Ну и супер! — он все пытался настроить жену на позитив. — Ты же сама этого добивалась. Теперь получишь выходное пособие.
— Ничего я не получу, потому что я... Эти скоты меня надули. То-то маленькая лохудра ушла с таким довольным видом. Я нарушила какой-то там пункт контракта, где перечислены самые страшные преступления. Чуть не на первом месте личные конфликты с заказчиком рекламы. Оказывается, эта сучка перед тем, как ко мне явиться, купила полосу для анонса своей арт-галереи. А потом нарочно меня спровоцировала, и я купилась. Получилось, что я турнула не просто любовницу хозяина, а рекламодателя. Об этом страшном преступлении уже знает весь журнальный мир. Моя карьера окончена, меня никуда больше не возьмут. На мне на что жить, и перспектив ноль. А все из-за того, что я...
Дальше пошел длинный синонимический ряд, от которого Фандорин весь скривился. Настало время показать, что такое настоящий мужчина. — Ничего ужасного не произошло, — сказал он, расправляя плечи. — Довольно мне сидеть у тебя на шее. Будем жить экономнее, но как-нибудь перебьемся. В конце концов, фирма «Страна Советов» тоже что-то зарабатывает. Позапрошлом и прошлом году была прибыль, ну, хоть и небольшая. В этом тоже, надеюсь, будет. — Не надейся, — отрезала жена. — Позапрошлом и прошлом году я потихоньку переводила тебе на счет часть своих премиальных. Договорилась с Валькой, чтобы она тебе мозги запудрила. На собственные заработки ты и аренду офиса не отбил бы.
Унизительная новость подкосила магистра истории. Вот тебе и настоящий мужчина.
— Как ты могла так со мной поступить? — жалобно пролепетал Ника. Лучший способ поддержать любимого человека в минуту слабости — проявить слабость самому.
Алтын сразу перестала плакать и мрачно объявила.
— Теперь вся наша надежда на тетино наследство. Ника, мать твою, не облажайся! У нас дети, проблемные.
— А вот, кстати, и они.
— Явились, не запылились!
— загремел железом ее голос.
— Хотя нет, запылились, да еще как! Где это вы так изгваздались? Мать с ума сходит, а они...
Связь разъединилась. Вероятно, жена в сердцах шмякнула трубку. Что ж, сын с дочерью отыскались уже неплохо. Сосредоточился на позитиве Николай Александрович. Про перспективы, касающиеся тетиного наследства, он предпочитал не думать. Если завтра не удастся найти тайник, достославные компаньоны позаботятся о том, чтобы состояние мисс Борсхетт сильно поуменьшилось. Можно себе представить, какой могучий союз возникнет при слиянии нахрапа мистера Делани с крючкотворством мсье Миньона. А что не достанется сладкой парочке, подгребут адвокаты. Раздался вдруг громкий звон. В первую секунду Ника решил, что это телефон, но аппарат молчал. И вообще звук донесся с другой стороны комнаты. А, это с треньканьем распахнулась дверца несгораемого шкафа. Должно быть, настырный капитан Флинт по случайности натюкал правильную комбинацию. Получилось неловко, будто это сам Николас подобрал код.
— Что ты натворил, дурак?
Магистр подошел к сейфу, стараясь туда не заглядывать, на что ему чужие секреты. Он хотел просто захлопнуть дверцу, но попугай уселся на нее сверху и не желал слетать. — прожужжал хохлатый непоседа и прыгнул прямо внутрь. Тут уж хочешь не хочешь, пришлось обойти распахнутую створку. Это, оказывается, был не сейф, а оружейный шкаф. С одной стороны стояла пара дробовиков, с другой на полке лежали рядом два старых больших кольта. Попугай сидел на рукоятке одного из них и косился на Нику, будто предлагал ему взять оружие.
— Хочешь, чтоб Сильвер вооружился? — усмехнулся Фандорин, беря глупыша в руки.
Тут ему показалось, что птица кивнула. Дважды. Николас засмеялся.
— Нет, приятель, это не по моей части. Когда он с лязгом закрыл шкаф и несколько раз повернул ручку, попугай горестно вскрикнул.